Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Программа «Своя правда». И сегодня мы будем говорить о том, что Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за повышенного риска. И в основном они там говорят о терроризме. Ну и вообще страна такая ужасная для американцев. Здесь на них давят якобы. И давят на них и чиновники, и представители госструктуры. Кто только не давит на американцев. Сегодня в гостях заведующий кафедрой международных отношений дипломатии МГУ, бывший сотрудник посольства России в США Николай Платошкин. Николай Николаевич, здравствуйте.
Спасибо.
И депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и вот, давайте как-то спорить сейчас здесь до хрипоты, вот, только без драк, по поводу все-таки того, что у нас происходит с политикой, с внешней, и что происходит с американцами в отношении России. Давайте, Николай Николаевич, с вас начнем. Все-таки я помню, как некоторые у нас депутаты в Госдуме праздновали победу Трампа и говорили, что это наш парень. Потом сказали, что мы вообще избрали Трампа. Ну, нас убеждают в этом американцы, что сделали это все хакеры. Но что-то Трамп как-то все не наш парень. Все как-то жестче и жестче. И санкции, и все что угодно. Почему это происходит? И он вообще за нас, не за нас? Он вообще за кого?
За нас. Я продолжаю отмечать, если честно. Вот жалко, что радиослушатели этого не видят здесь, да? Потому что Трамп с момента избрания президентом Соединенных Штатов не принял против России ни одной санкции. Санкции были приняты Конгрессом Соединенных Штатов, и они были приняты в пику Трампа. Трамп выступил открыто против этого закона, но был вынужден его подписать. Второе. Против Трампа идет разбирательство, грозящее ему импичментом, за якобы его связи с Россией. Такого в истории Соединенных Штатов я, честно говоря, не припомню. И президент Трамп, знаете, вынужден, что ли, быть с нами в одной лодке, если он сейчас скажет: ну да, меня избрали русские. Ну все, он труп на следующий день, политически я имею в виду. Он это, естественно, отрицает. Трамп настроен на хорошие отношения с Россией не потому, что он прорусский, там он в ушанке хочет ходить, там над Белым домом русский флаг повесить. Он просто шел на выборы, говоря: главный враг Америки — радикальный ислам, джихадисты. И, кстати, он все делает ради этого. Он эмиграцию пытается из этих стран там ликвидировать.
Ради джихадистов?
Нет, и он говорит...
Ради борьбы.
Да, зачем нам ссориться с Россией, если, в принципе, эти джихадисты им тоже угрожают? Вот нафига нам это нужно? Он просто как бизнесмен этого не понимает. Если один есть враг реальный, зачем себе еще какого-то притаскивать, который, ну, вроде... Ни ухом, ни рылом.
Понял. Ну, Трамп вроде как за нас. Алексей Александрович, ну вот смотрите, вынуждают Трампа у нас и Конгресс, и вообще элита американская, многие из его однопартийцев вынуждают Трампа играть против России. А он вроде бы, может быть, и хотел бы с нами дружить, но нельзя сейчас, на ваш взгляд.
Ну да, я согласен. Вот,
вы тоже согласны?
Не, ну а что? Это факты. Мы же можем, конечно, спорить там по каким-то фактам, но факты есть, они говорят именно об этом. Кто опубликовал вот это, что не надо ехать там туристам в Америку? Ну, это Госдепартамент. Госдепартамент, мы знаем, что не очень он и контролирует сам Трамп. Но это факт. Там больше у противников, чем сторонников. Угу. Естественно, они пишут вот эту всякую чушь. Соответственно, если бы они хотя бы вот просто элементарно посмотрели... как обстоят дела на самом деле. А обстоят они таким образом, что мы на 33-м месте по возможности терроризма. Кстати говоря, почему они говорят, не езжайте там в Российскую Федерацию, потому что там большая угроза терроризма.
Так.
При этом у них, по данным, значит, глобального института, вот, который исследовал именно терроризм, они выше по угрозе терроризма, чем мы. Почему они пишут, что не надо к нам ехать, это, конечно, достаточно странно. То есть, это же факт? Факт. При этом они ставят, например, нас в один ряд с Кубой. Ну, знаете, кто самое большое количество туристов на Кубе вообще?
Вот. Американцев, я предположил.
Причем это не просто большое, это примерно процентов 80 и выше.
Вот. Ну, поэтому есть... американский госдеп и говорит, куда вы едете,
да.
Это совершенно опасно. Нет,
ну как, ну он может и говорит, но факты остаются фактами. Больше того, американцы сегодня занимают третье по численности после Китая и Германии, это поток туристов из Соединенных Штатов в Россию, так, на всякий случай.
Да, у нас так много американцев приезжает.
Ну, возросло, причем процентов, по-моему, на 30.
Это когда?
За вот последний год.
Это все шпионы, что ли?
Ну, возможно, да, но тем не менее, они видят, что американцы, видимо, сюда приезжают, видя все-таки своими глазами что-то. Ну, наверное, они все-таки расходятся с мнением Госдепартамента. Поэтому есть рекомендация сюда не ездить. Это же то же самое, что политика Украины, которая делает все возможное, чтобы лишь бы ее граждане сюда не приезжали.
Я понял.
Ни артист, никто.
Поэтому
это так.
Николай Николаевич, а, собственно, многие же ожидали изменения политики Соединенных Штатов в отношении России при приходе Трампа. Изменений вроде бы не произошло.
Есть. Два коренных, об одном можно сказать, уже другое было известно. Ну, первое, что известно, да, Центральное разведывательное управление, как вы знаете, предупредило нас о теракте в Казанском соборе. Да?
Есть.
Я думаю, это серьезно, правильно? Это, так сказать, они сберегли жизнь российских граждан. И второе. Была встреча Путина с Трампом в Гамбурге в июле этого года, вы знаете. Причем там Госдеп, вот я соглашусь с коллегой, настоял на том, чтобы встречи один на один не было, понимаете? Они очень боятся, что Трамп с чем-то может с Путиным согласиться, они его контролируют. Но... Все думают, ну, поговорили там, и ладно. После этой встречи Трамп дал указание директору Центрального разведывательного управления прекратить финансирование сирийской оппозиции.
И все.
Этого мало?
Ну, я не знаю, много этого
или вот мало? Эти вот красавцы, которых они прекратили финансировать, они же убивали наших солдат и офицеров. Я, кстати, хочу цифру нашим уважаемым радиослушателям напомнить. 500 миллионов долларов при Обаме было затрачено на подготовку 50 боевиков, которые воевали против Асада, ну и, естественно, посредственно против
Асада. Я когда спросил «и все», я имел в виду «и все», финансирование прекратилось, или приказать и прекратить – это разные вещи.
Вы знаете, я вам скажу так, вот если мы с вами Афганистан вспомним, да, до того, как американцы не стали поставлять туда «Стингеры», мы вообще-то выигрывали там войну, да, после этого нам стало гораздо хуже. Вот давайте себе на минуточку только представим, что американцы предоставят этим бандитам в Сирии вот это вот все, что они предоставляли маджахедам в Афганистане. Нам бы там было, я вас уверяю,
сложнее.
Гораздо тяжелее. Да.
С другой стороны, говорят, что американцы спасают как раз-таки лидеров бандформирования, вывозят их в другие государства.
Вы знаете, я опять, я, может быть, вот как раз мы поспорим с нашим коллегой по этому вопросу. У нас с американцами в Сирии блестящее взаимодействие, я вам должен сказать, было налажено. То есть американцы бомбили и давили ИГИЛ к северу от Евфрата, мы к югу. Заметьте, при достаточно интенсивности боевых операций не только столкновений каких-то не было, я не знаю, там, случайных, ничего.
Тогда вопрос, почему наша, так скажем, официальная позиция заключается в том, что мы победили в Сирии, а американцы говорят, что они победили в Сирии?
Вы знаете, если вы сейчас встретите какого-нибудь американского шпингалета на улице и спросите, кто выиграл Вторую мировую войну,
он вам скажут, что американцы. Да,
ну, я думаю, нас это с вами сильно просто не должно задевать, мы-то с вами знаем, кто это выиграл, но американцы, смотрите, факт, они взяли столицу ИГИЛ в Сирии, Ираку, и взяли столицу ИГИЛ в Ираке, Мосул. То есть нельзя сказать, что они вот валяли там дурака просто-напросто, а мы... Это не умаляет ни в коей мере побед наших вооруженных сил, ни в коем случае. Но, тем не менее, Трамп обещал разгромить ИГИЛ в сотрудничестве с Россией. Я должен сказать, он это сделал. Ничего. И мы это сделали, да.
Алексей Александрович, ну что, мы, оказывается, в сотрудничестве разгромили Исламское государство. Я просто напомню, что это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Или все-таки американцы нам мешали это сделать?
Ну, давайте все-таки говорить о том, что все-таки противоречий между нашими странами гораздо больше, чем, ну, на сегодняшний день точек соприкосновения. Это факт.
Тоже. Ну вот по Сирии, скажите, я хочу понять, потому что мне вот с центральных каналов, я же смотрю, мы все смотрим, вы вот участвуете, я вас часто вижу, да и вы участвуете, тоже вижу, вот, и там мне говорят как? Мне говорят примерно так, да я и сам себе говорю, мы победили, американцы нам мешали. Нам американцы мешали?
Нет.
Ну давайте мы говорить так, что мы победили, может быть, не благодаря им, а вопреки.
То есть вы точнее мешали?
Но подождите. То есть ситуация в чем заключается? В том, что у нас группировка там была там, в 5 раз меньше, а вылетов было там в 10 раз больше.
Да.
И, соответственно, то, что мы освободили почти 90% территории, это тоже факт. А другой вопрос, что американцы говорят, что они же не ставят себе заслугу, что они разгромили ИГИЛ в Сирии. Они ставят себе заслугу, что они разгромили ИГИЛ в Ираке.
Да, Ирак.
Это разные вещи. В Ираке мы не участвовали в боевых действиях, насколько я в курсе.
Ну, так когда Россия вот победила в Сирии, они ведь сказали, что,
они, что
Россия
в Сирии
ничего и не делала.
Не, ну, это правильно. Ну, они сказали. Но это обычная информационная, они много чего говорят. Ну, вот пример, да. Пример тот, который мы обсуждали до
военные
этого,
он хвалят себя.
Конечно, они, это обычная информационная война, и оно так и есть. Другой вопрос, что сегодня... Конечно, американцам невыгодно остановление Асада, но это тоже очевидно, и они ясно дают понять, и многократно об этом говорили, что они с этим не будут мириться, и что это при прежнем президенте, что при этом это так. Mm-hmm. Вот, я не очень уверен, какова эта позиция самого Трампа, мне, кстати говоря, вот глубоко верится в то, что ему-то как раз на это наплевать. Асад да не Асад, ему-то как раз вот именно так. А вот истеблишмент, который там на сегодняшний день этим делом всем заправляет, и у которого прежде всего там финансовые интересы, ему, конечно, это далеко не безразлично. Поэтому у нас там есть противоречия, они на сегодняшний день нерешаемые. Да, мы свою часть там как бы уничтожаем, они свою часть, но тем не менее есть те части, которые они поощряют и даже финансируют, и даже поставляют оружие, а для нас они являются врагами.
Понял.
Да? Запрещены, поэтому здесь мы не можем найти с ними никак сотрудничество.
Да, Николай Николаевич, ну вот кроме Сирии, понятно, сразу точка соприкосновения Украина, значит, официальная позиция наша какая, как я понимаю, наши западные партнеры сильно помогали киевскому режиму совершить тот переворот, который он совершил, и сейчас помогают, в том числе и поставками летального оружия, давить Донбасс. Как же мы можем говорить в этом плане, что у нас есть какое-то сотрудничество с Соединенными Штатами Америки?
Вы знаете, я бы здесь призвал наших уважаемых радиослушателей все-таки к детальному рассмотрению ситуации. У Трампа есть карт-бланш на поставку Украине оружия на 350 миллионов долларов.
Ну, есть.
Просто вот от свистка может сделать? Он это сделал? Нет. Да, он им дал 35 комплексов противотанковых ракет «Джавелин», по 6 ракет в каждом комплексе. Ну, звучит, да, солидно, но я вам скажу, просто надо знать Америку, понимаете, там союзникам, например, да, союзникам США поставляется 100 комплексов и больше, а всякой шпане, как то, Перу, Иордания, именно 35, понимаете, у них вот есть что ли такая градация, и почему Трамп поставил вот это вот оружие Украине, то, знаете, опять... Конгресс ему говорит, ты что так к Украине вообще охладил? Ты, может быть, все-таки русский шпион? Он говорит, я охладил, так, пусть заберут там 35 комплексов. Ведь поймите, если бы он серьезно захотел бы вооружать украинскую армию, там бы не 35 комплексов.
То есть Америка там... на Украине против России не выступает.
И одновременно, заметьте, Трамп в этот же день, это надо знать этого человека, когда он кинул Конгрессу вот эту подачку со стола, ну, заберите 35 комплексов, он заявил, что мы прекращаем торговые преференции в отношении Украины. Я вас уверяю, нашим украинским братьям меньшим это будет стоить в разы больше, чем вот эти вот дешевые.
Когда вы говорите про братьев меньше, вы имеете в виду власть, я надеюсь, украинскую, да?
Конечно.
Алексей Александрович, я к вам вопрос тот же самый адресую. Вот Украина. Ну, то, как описывает ситуацию Николай Николаевич, ну, время прекрасное какое-то у нас сотрудничество, действительно, с американцами, и Трамп ведет такую уж интересную игру, когда какую-то подачку кидает в сторону Украины, чтобы задобрить Конгресс, а на самом деле, да, он и не собирается Украине помогать, на ваш взгляд.
Ну, знаете, лауреат Нобелевской премии Барак Обама, он...
Мира. Нобелевской премии мира. Мира, да. Да, это мира, надо подчеркивать.
Это я, да, и это очень ключевое слово, мира. Он на Украину-то вообще ничего не поставил из летального оружия. Так, на всякий случай.
Ну, он там все это организовал, да?
Это да. Но оружие не поставил. Это вот тоже надо понимать. А Трамп все-таки поставил. Там, может, 35, может, 335. Нет. Это мы только вот знаем то, что мы знаем. Вот, а на самом деле мы видели у батальона «Азов», который, кстати, запрещен Конгресс Соединенных Штатов, что у них нельзя вообще им поставлять ничего, ни одной пули. Они вот из этих как раз противотанковых инструментов тренируются сегодня, да? Так, на всякий случай.
Тренируются?
Да, конечно, стреляют. Из них, который поставил непосредственно, так сказать, Трамп.
А тренируются на ком?
Ну, это уж там не показано на ком, но стреляют, видно, что именно они, батальон «Азов», именно из американского оружия. Это летальное оружие. То есть, это подчеркиваю, чтобы, конечно, можно говорить, что он там кинул кого-то подачку, но факт остается фактом. Он может, конечно, поставить и на 300, только просто надо понимать, что не только он может это сделать, но и мы тоже можем это сделать. Ну, там, только другой стороне. И больше того, у нас возможности в этом отношении гораздо больше, чем у них. То есть при... Понимаете, что...
У них бюджет военный вот так вот, был давайте. Раньше в 10 раз да, больше нашего.
Он и сейчас в 10 раз больше.
Больше, а чем, если, в 10,
а
больше
вместе, чем в 10. А если вместе, чего? Чем с НАТО, то больше там в 20 раз. И да, но вопрос не бюджетами решается, уверяю вас. Когда был там, так сказать, Германия на нас нападала, там тоже бюджет были другие. Вот. Но тем не менее, не в этом дело. Я хочу сказать о другом совсем. О том, что... Давайте вот мы гипотетически возьмем, если начнутся боевые действия там на Украине, уверяю вас, прекрасно понимают там все командующие Соединенных Штатов, что они даже ничего сделать вообще не смогут.
Так никакие они не
там,
хотят.
Никакие там танки, ничего там не будет. Там
Алексей Александрович,
все, там вот просто
так они хотят,
вот так и
чего
все.
Они хотят на Украине? Вот скажите мне, Америка
а
хочет,
я вам объясню,
хочет на Украине чего?
То, что они хотят в других странах в Европе. Зачем у них там базы вообще? Зачем базы в Соединенных Штатах? Они же не для того, что они хотят напасть на нас, например.
А на кого они хотят напасть?
Они для одного существуют. Для того, чтобы сохранять те режимы, которые сегодня существуют в странах, где у них находятся эти базы.
Угу.
Вот для этого им нужна соответствующая армия, которая вооружена по их канонам, с их инструкторами, с их поставками вооружения, для того, чтобы гарантировать режим, который сегодня находится на Украине. Угу. Потому что в НАТО они его сейчас взять не могут, но, тем не менее, гарантировать они его, что его не сменят так же, как они сменили там Янукович, вот это им очень важно. Для отсюда и поставки, отсюда
а
и
вся этот режим в конечном счете нужен для чего?
Ну, а вот этот, конечно, режим, он очень понятный для чего.
Для
того, чтобы нам создавать проблемы в нашем южном подбрюшке.
А зачем нам создавать проблемы? Зачем американцы нам создают проблемы? Почему мы так их интересуем?
Да, вот, к сожалению, да, интересуем.
Почему?
Вот это большое сожаление, почему мы их интересуем.
Ну, почему?
Ну, потому что мы их не интересовали никак в 90-х годах вообще. То есть, вот, посмотрите журналы «Тайм», вот я там сегодня смотрели там, 2001 года,
да.
Где там нарисован, сказал, что Россия закончилась, все, она распадается. И сегодняшний первый номер журнала, где написано, чего хочет Путин, да?
То есть они дрогнули и поняли, что да нет, вот сейчас когда... гегемония прекратится,
да
вы
вопрос,
это имеете
в чем? Конечно, единственное в мире, то есть надо понять, что единственное в мире, кто может противостоять Соединенным Штатам, это Российская Федерация.
А Китай?
Я еще раз говорю, единственный в мире, даже не сомневайтесь.
В военном плане?
В военном плане,
а в экономическом?
Да. В экономическом это другой вопрос уже. Он у них не столь актуален, потому что все-таки здесь задел у них большой. А в военном плане,
угу.
В некоторых вещах они даже отстают от нас.
Это
и они прекрасно понимают.
Меня всегда беспокоит именно экономический план, потому что говорят, что война, и она все-таки выиграется экономикой.
А вы знаете, тут...
Во многом.
Как бы это поспорить еще
да?
можно.
Можно поспорить.
Вот Николай Николаевич. Да. Насчет Китая все могут не беспокоиться. Вот смотрите, для Трампа, и так на первом месте, исламский фундаментализм, он считает, что он его разгромил. Ну, я говорю, не будем спорить, кто, но он вот показывает, рака взята, масул взят. Ну,
правда, да.
На втором месте Китай. Исключительно. Отнюдь не Российская Федерация. Смотрите, когда Трамп шел на выборы, да, и он дискутировал с Клинтоном. Клинтон говорил, главный враг России, смотрите, там, Крым, там, туда-сюда. Обычно американский избиратель не мог ее понять. Трамп говорил, друзья, главный враг Китай. Вы работу потеряли? Потеряли. Почему? Да вон, китайские товары. Вот они все заполонили.
В микрофон.
Да, все, народ мгновенно его это все осознал, понимаете. И Трамп шел на антикитайской волне. Я могу сказать так, что для американцев дедлайн, как сейчас модно говорить, 2020 год. Китай к этому времени намерен ввести в строй 3 авианосных боевых группы. Американцы считают, что тогда он будет превосходить Тихоокеанский флот Соединенных Штатов передового базирования в Японии. И Китаю будет предъявлен ультиматум. Либо вы этого не делаете, и тогда мы как бы расходимся с вами нормально. Если вы делаете, сталкивайтесь с экономической блокадой. Китай... Когда говорит, вон там угроза какая-то для Соединенных Штатов, крайне зависим от Соединенных Штатов. Понимаете, Китай держит американских долговых облигаций на 3,5 триллиона. То есть Китай раб доллара, я бы так сказал. Если Китай прекратит поставки в Америку, 300 миллионов китайцев останутся без работы.
Вопрос. Значит, Китай раб доллара. Понял.
Абсолютно.
А Россия?
Нет. Понимаете,
мы прям свободные совсем.
Нет, нет, мы абсолютно не свободны, но это, знаете, бывает иногда так, вот, ну, чтобы пример провести. когда, ну, скажем, не сильная развитость экономики иногда спасает. Я вот что хочу сказать. Немцы все время проигрывали бои на Западном фронте англичанам и американцам, потому что те читали их шифр-переписку, о чем немцы не знали. А когда они наступали в Арденны в конце 44-го, немцы решили сделать эксперимент и доставляли приказы на лошадях и мотоциклах. Полнейший успех. Я к этому к чему говорю, что мы пока не слишком зависим от американского рынка. У нас торговля с ними абсолютно минимальна. Она в разы меньше, чем с Белоруссией.
Это да, но они ведь давят на Европу.
То есть, да, и у нас, скажем, мы держим в их долговых обязательствах 100 миллиардов долларов. Китайцы 3,5 триллиона, мы 100 миллиардов.
Ну, у нас и экономики, наверное, в какой-то степени могут быть сравнимы.
Если мы эти 100 миллиардов переведем, скажем, в долговые обязательства Германии, предположим, которые от нас сильно зависят по топливным поставкам, ничего не случится. Китайцам куда это все переводить? Если они вернут эти 3,5 триллиона к себе, у них будет такая гиперинфляция вообще, что им мало...
Николай Николаевич, вот сейчас прочитаю вам сообщение нашего слушателя, Виктор, он говорит, с такими экспертами мы хлебнем своей кровавой юшки, ничего, Трамп вам еще нож в спину сунет.
Ну, замечательно.
Не слишком ли вы обрадовались-то насчет
просто
Трампа?
Год прошел, что-то пока, честно говоря, не сунул, но я надеюсь, что эксперт там подождет еще год-полтора, может быть, там ножичек появится пока.
Понял, да? Спасибо. Алексей Александрович, ну что, сунет еще Трамп нож нам в спину или нет? Или, может быть, он это уже сделал, да вот Николай Николаевич не заметил, допустим.
Нет, да, я сейчас, знаете, посмотрю, кстати. Да,
Николай Николаевич, он абсолютно про Трампа, вот лично про Трампа говорит абсолютно правильно. То есть он именно так и делает, он последователь вообще. Вот в своих позициях, например, что он сделал за год? Он обещал снизить налоги, да? Он ввел реформу, реформу налоговую, да, которая действительно реально снижает налоги. Угу. Вот. Это, и сейчас, может быть, они не сильно, американцы, это чувствуют, но они почувствуют через год, через
ладно,
два.
Ладно, американцы нас мало волнуют.
Так нет,
нас волнуют,
я просто только... про Трампа-то. Почему? Да. То же самое он обещал стену построить, он сейчас ее делает, там, ну, во всяком случае, внес в Конгресс там, финансирование. Вот. То же самое он говорил про Китай.
Обещал Китай. Помириться с Россией, подружиться.
Нет, ну? он говорил про Китай, прежде всего.
Я
про Китай,
сказал,
про Китай он говорил следующее. Он говорил, что он не даст ему демпинговать на американском рынке, что он, собственно, сейчас и делает. Вот о чем говорил как раз Николай Николаевич. А что касается России, он бы тоже выполнил все свои обязательства. Я
если
даже в этом не сомневаюсь.
Давили. Понимаете? Если бы его не
да,
давили.
Но его давят так со всех сторон, что вот сейчас вышел доклад, вот этот у нас Макларен там поучаствовал, ой, Макларен, сенатор этот Маккейн поучаствовал в этом деле активно, то же самое. Доклад ни о чем. То есть доклад о том, что, значит, Россия страшная угроза и так далее, без всяких доказательств. Но ведь для чего он делается, этот доклад? Он делается для простого, для того, чтобы потом делать на него ссылки и вводить соответствующие санкции и принимать законопроект. И этим связывать Трампу руки вообще просто сзади, без фактов, без всего.
То есть все-таки царь хороший, бояре плохие. Сейчас
но,
мы...
Да. Да. Ну, выходит к счастью так? Или к сожалению, но это так.
Хорошо, сейчас новости, после этого вернемся.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, программа «Своя правда», и сегодня в гостях заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ, бывший сотрудник посольства России в США Николай Платошкин и депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. И мы говорим о том, как будут развиваться дальше наши отношения с Соединенными Штатами. Все почему? Да потому что Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за повышенного риска. Говорят, у нас угроза терактов слишком велика, хотя вот статистика говорит о том, что в США эта угроза ничуть не меньше, а иногда даже и больше. Ну и, естественно, это не единственная проблема, с которой сталкиваются наши двусторонние отношения, если можно так сказать. Но вот, Николай Николаевич, все-таки, да, вы говорите, что Трамп, в общем-то, хороший парень, просто ему мешают, да, все остальные. И с вами даже Алексей Александрович в этом плане соглашается. А что дальше? Хороший парень победит, или сколько еще ждать, что хороший парень наконец-то наладит отношения с нами,
вот,
так вот как мы хотим?
Это главный вопрос. Сколько ждать? Ждать 2 месяца, плюс-минус там пару недель. То есть на финальную стадию выходит процедура импичмента Трампа. Она может закончиться двумя путями. Импичментом, если спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер представит какие-то доказательства, или концом расследования. Другого пути нет. Мюллер работает уже больше года, он потратил 70 миллионов долларов и просмотрел, по его словам, его команда 400 тысяч документов. Ему надо уже закругляться, нельзя это расследовать несколько лет. Если они предъявят Трампу обвинение, Трамп не уйдет. Он призовет своих сторонников выйти на улицу, что для нас, я думаю, в общем, не очень плохо. Знаете, я люблю, когда в классе хай, но только в соседнем, да?
Единственное, что мы там денег вложили в их экономику. Вот, есть такое.
Еще раз, немного, я вас уверяю. Вот. Даже по нашим масштабам немного. Второй вариант. Мюллер говорит, да, искал, но что-то вот ничего не обнаружил. На этом все завершается. У Трампа развязанные руки. Он официально не российский шпион. И может делать уже более-менее то, что он захочет.
Когда закончится это расследование, вы говорите?
Я так думаю, угу. Зная примерно американскую систему, 2 месяца плюс там несколько недель.
И сразу как у него развязываются руки, он говорит, что Владимир,
нет, давайте. Нет, вот смотрите, здесь ваш вопрос.
Нет, он не так говорит, он говорит Владимир Владимирович. Он говорит.
Здесь ваш вопрос главный, да, у нас здесь. Трампу, кстати, тоже многие говорят, нет, мы не против России, но а нафига она нужна?
Угу.
Раньше Трамп говорил, ну как, вот мы вместе с ней боремся с исламским государством. Ну, это правда, мы же боролись. Но пусть там не вот в едином строю там, да, но все-таки. А сейчас ему говорят, ну что, Россия, ну, может, она и неплохая. Ну, а зачем она нам вообще нужна? Экономические отношения с ней там нулевые. Чудо там у них там все происходит. Вот здесь нам надо использовать это окно возможностей, чтобы сформировать такую позитивную повестку дня в отношениях с ними, которая выгодна нам. Трамп в этом смысле... чистый лист бумаги, понимаете? Вот он сам что-то хочет сделать, но толком... Он говорит, а может и разоружаться? Может быть, что-нибудь с экономикой такое? Подсказать надо человеку.
Подсказать. Я понял, спасибо большое. Алексей Александрович, ну а на ваш взгляд, как будут развиваться наши дальше отношения Соединенных Штатов и Российской Федерации, и какую роль в этом сыграет Трамп?
Мне представляется, что, скорее всего, это будет... В течение примерно полугода, может быть, чуть больше, мне представляется, что Трамп сумеет переломить все равно вот этих всех ребят, которые на него нападают. Ну, так, это основано больше на каких-то пониманиях, чем на каких-то фактах, но мне так представляется, что он сможет сломить все сопротивление, которое на него сегодня давит.
Ну, а дальше что, отползет Америка?
Вот.
Скажет,
а да? Дальше, смотрите, ситуация в чем заключается? Конечно, нельзя сказать, что нам там... Он там друг там, или там мы вообще задружим с Америкой, там неизвестно как. И это могло бы быть, кстати говоря, если бы действительно Трамп делал то, что он хотел бы. Вот я почти уверен, чтобы это было.
А вот Николай Николаевич говорит, ему у него как раз сейчас развяжутся руки.
Они развяжутся, но они, понимаете, были вот так скованы наручниками, он может вот настолько их развязать. Но по определению он не может это сделать. Все равно так устроен механизм власти в Соединенных Штатах, что он вынужден считаться и с Сенатом, и с Конгрессом, которые, в общем, никак не хотели бы прекрасных с нами отношений.
Тогда вот вопрос.
Заметьте.
Есть такой камень, знаете, преткновения, как говорят, и камень преткновения этот, в общем-то, на мой взгляд, не Донбасс, а Крым. И есть у меня ощущение, что Соединенные Штаты Америки педалировать тему Крыма будут бесконечно. Ну,
давайте мы вот скажем, вот да, эту карту видели, вот вы сейчас с чего начали? Карта...
Да, там куда? Крым российский.
Да, и там Крым, который Соединенные Штаты нарисовали, он российский.
Я пояснение для слушателей сделаю. Вот Госдеп, когда призывал американцев не ездить в Россию из-за повышенного риска, он вообще обозначил несколько стран, насколько, ну, то есть обозначил те риски, которые есть. Вот Россия в группе стран с высоким риском, но на этой карте Крым – часть России.
Да, именно так. Больше того, сейчас все больше и больше, и в Европе тоже таких же карт выпускается. Поэтому эта тема, она в любом случае, это не самая страшная тема, которая есть. Другой вопрос, например, «Северный поток-2». Вот это для них, конечно, есть. Еще я вам скажу, в середине 2000-х годов мы хотели поставлять газ в Соединенные Штаты. И такой проект был, и он уже разрабатывался, и уже почти все. Там сланцевая революция, и все это дело было забыто. Вот сегодня «Северный поток-2», он однозначно на американские интересы сильно влияет. Вот это, конечно, очень существенно для них. Расширение, например, и оснащение армии, которое заявил Трамп. Он сам говорит, что Путину не может нравиться там мои устремления экономического класса по отношению к Евросоюзу и расширение, обновление армии и увеличение бюджета. И это действительно нам не может нравиться. Расширение НАТО. Вы посмотрите, оно действительно по-другому совсем. выглядит, чем оно выглядело, скажем, там, 5 лет назад, допустим. Это увеличение в разы и контингента, и поставки техники, и обновления, и новых систем вооружения.
Это пока все Обама делал, да? Это просто все выполняется.
Но это выполняется, да, было принято, но это выполняется. Больше того, Трамп говорит, что я не буду откатывать назад, я буду это только увеличивать. Ну, то есть, это его заявление.
Опять представьте, но Трамп говорит, ребята, вывожу войска из Латвии, все скажут, ой.
Нет, а что значит вывожу? А зачем вообще надо было принимать в НАТО?
Ну, это не он принимал, не он.
Понимаете, мы сейчас о политике, не он принимал, конечно.
Так не он принимал,
Советский Союз развалил.
Пока он будет развязывать свои руки, и он ничего не принимал, уже будут следующие выборы в США, новый президент.
Я еще раз скажу, конечно,
продолжать новую
у нас сегодня точек противоречий гораздо выше, чем точек согласия.
Больше, да.
Но тенденция к их сближению в случае, если Трамп все-таки получит все полномочия президента и сможет их осуществлять, они гораздо выше, чем с любым президентом, который был до этого.
Понял, но сейчас я хочу просто отметить, поскольку у нас вот такая тема российская, да, американских отношений, что в среду, в следующую, 17 января в 14:30 к нам придет заместитель главы дипломатической миссии США в России Энтони Годфри. И если вы интересуетесь этой темой, то слушайте это в 14:30, просто вот на всякий случай говорю, мне сейчас редакторы скинули. Николай Николаевич, ну вот прозвучала фраза, что Трамп это наилучший вариант из всех предыдущих вариантов. Ну а как же все это? Перезагрузка с Обамой, вот эта дружба. Дружба Клинтона с Ельциным. Ну а почему бы и нет? Почему мы думаем, что этот лучше?
А вы знаете, опять, я сторонник того, чтобы судить по делам. Вот мы с вами сейчас тут торжественно отмечаем, к сожалению, без всего, там, годовщину Трампа.
Смотрите, товарищ, 20 января, да.
Да, товарищ Клинтон разбомбил Югославию, к чертовой матери. Смотрите, это не слова, это дела.
Да, да.
Дальше, гражданин Буш, Ирак, Афганистан, да? Гражданин Обама, Ливия. Еще раз подчеркну, это не хихи, ха-ха,
Украина,
это уничтоженные страны. Да, плюс, значит, гражданская война на Украине. За год товарищ Трамп. Что, например, сделал против нас на постсоветском пространстве? Результат? Ничего.
Так может, да, не конечно, умеет?
Нет, смотрите, если бы он сделал для нас чего-то хорошее, было бы лучше.
Так, Николай Николаевич, говорят, не сделал, потому что мы встали с колен, и теперь... такая риторика. Ну, это правда, я слышал много раз. Говорят, мы встали с колен, и теперь американцы не могут. Они бы рады разбомбить какую-нибудь страну типа Сирии, но у них не получается, потому что мы-то вот им мешаем.
Ну, понимаете, вот пока... Да, при Трампе они воевали в Сирии, воевали против ИГИЛ. Ну, на что здесь плохого? Вот смотрите, опять, я сравнил бы со Второй мировой войной. Понятно, что 3 из 4 немцев уничтожили мы, но одного-то они тоже все-таки уничтожили. Если бы их совсем не было, мы потеряли бы несколько сот тысяч солдат
и офицеров. Я не согласен немножко. Все-таки 1 из 5, да? 82% на Восточном фронте потеряли.
Да, я просто... Ну, хорошо, назовем так, это точные данные немецкие. 3 из 4 дивизий вермахта разгромлено на Советском фронте. Но в любом случае понятно, что мы здесь главные. Но тем не менее, да, если, предположим, они бы не воевали, но нам было бы все-таки похуже, правда?
Ну, говорят,
в любом случае.
Да. Говорят, что да.
Ну, пусть там на какую-то долю, но мне кажется, любая спасенная жизнь нашего солдата-офицера, что в годы Второй мировой войны, что в Сирии, ну, она стоит.
Ну, хорошо. Ну, вот по поводу нашей дружбы и по поводу всяческих странных таких дипломатических и недипломатических жестов, которые в нашу сторону делают американцы. Вот это площадь Немцова. Вот они хотят сделать площадь Немцова. Где они хотят ее сделать, кстати?
Да, где стоит посольство. Я замечу, что здесь ничего нового нет. Они в советское время пытались ее назвать площадью Сахарова, когда Сахаров у нас, так сказать, отбывал ссылку в городе Горьком.
Потом, а теперь у нас проспект Сахарова.
Потом в Вильнюсе появилась улица Джохара Дудаева, еще один борец за свободу, независимость, не знаю, от кого там, да, непонятно. Ну, то есть я здесь сторонник просто того, что на любую глупость не обязательно отвечать там какой-то еще там глупостью, ну, я не знаю, назвать там, зачем мы будем ради американцев, предположим, переименовывать наше Садовое кольцо, да извините, пошли они нафиг, я думаю, что мы сами должны решить,
как оно там будет называться. Чисто теоретически решил спросить у вас, а как можно было бы переименовать Садовое кольцо ради американцев?
Вопрос, тем более Садовое кольцо, но все-таки, извините, это не какой-то там пригород Вашингтона, где находится дипломатический...
Бульвар, например, Джулиана Ассанжа.
Кстати,
да?
Или Алексей, вы знаете, как в Вашингтоне многие улицы называются? Американцы, видите, они не обезображены сильным интеллектом. Есть улица О, буква О.
Да.
За ней улица Пи. Перед ней улица Н. Вы понимаете, там простор для переименования просто колоссальный. Идет вот все так по алфавиту. В Нью-Йорке еще более замечательно.
Им есть что называть.
52-я, 53-я, 54-я. Там вообще вся российская...
52-я, 53-я, 54-я, Немцова, 55-я.
Мы с вами, мне кажется, такому идиотизму все-таки здесь, в нашей родной Москве, ради кого-то там что-то переименовывать. Мы страна суверенная, мы будем переименовывать улицы в честь наших собственных героев.
Ну а что, нам героев России, естественно, да?
Наших собственных.
Ну, я понимаю. Бывают тоже здесь вопросы по поводу переименований некоторых улиц, да, именами некоторых героев. Но это ладно. Алексей Александрович, ну а как не отвечать? Это же дипломатия. Вроде там есть вот это вот правило, что если одни сделали, то надо ответить чем-то. Выслали дипломатов, мы выслали дипломатов. Переименовали улицу, мы переименовали улицу. Вот это бесконечное.
Переименовать в улицу Н. Предположим, Садовое кольцо.
Да. Ситуация-то она заключается в том, что если мы говорим о таких дипломатических уколах, они неприятны, они болезненные. Там смысл-то заключается в том, чтобы просто создать проблемы для Российской Федерации. Они этим только и делают. Наш посол заявил там по поводу того, что это суверенное дело вообще самих Соединенных Штатов, в частности, Вашингтона. Пожалуйста, пускай называют так, как считают нужным, мы это примем. Ну, как бы позиция понятная, да, вот, но с другой стороны, вот, когда они там действительно флаг наш там срывают с наших, так сказать,
да, обыски проводят,
когда обыски проводят и так далее, мы там дипломатов высылают, мы, скрипя зубами, да, там, сказать, смотрим на это дело, но ничего не реагируем. Фактически здесь вот в данном случае моя позиция была бы очень такая четкая, что, ну, сделали вы так, мы тоже так же сделаем. Потому что это дипломатия.
Ну, она хорошо, на этом основана.
А вот с улицы, вот я говорю, Немцов.
Не, мне Садовое кольцо не, жалко
да просто. А, тот мы в ответ
что? Ну, они же там стоят на Саду. Нет,
улица Кеннеди, вот так вот.
Да, нет? Нет, ну при чем?
Улица
Кеннеди.
Зачем нам Кеннеди?
Я еще раз американцы, где ваш президент?
Я еще раз говорю, можно назвать там, например, там бульвар, который прям вот ровно на нем стоит, вот там буквально там сколько там, 100 метров или там 200, Джулиана Ассанжа или там Сноудена с одной стороны, там с одной стороны, другой такой... Пускай радуются. И, ребят, это всегда так. Вот я, знаете, рядом уже это, видимо, так сказать, рассказать, там со мной сидит наряду Ковалев Николай Дмитриевич. Он бывший ФСБ, когда руководил. Вот да. Он рассказал, что когда там происходили подобные вещи, когда наших там дипломатов там задерживали машины, там штрафы, там со страшное дело. Все было, ну, просто не давали работать в 90-х годах, в начале там. Точно так же обратились там, извините, к Лужкову. И то же самое прям началось у них. Они пришли и сказали, мы все поняли, и все стало спокойно, и начали нормально работать. Понимаете, в дипломатии она только шаг на шаг должен отвечаться. Это вам не боевые действия, это просто дипломатия. Если вы хотите сделать так, у нас тоже есть много возможностей вам сделать ответку.
Улицы. Ну вот нас сразу слушатели говорят. Александр Фельдман говорит, сразу улица, площадь Мартина Лютера Кинга, варианты.
Вот, да.
Улица выборов Трампа предлагает Алексей.
Да. Пожалуйста, да. Ну не улица
нет, только. Надо прямо памятник Сталину поставить напротив.
Ну дайте я просто успокою наших уважаемых патриотов. Да, пусть они подумают и посмотрят в интернете, а мы сейчас с вами не будем пока говорить. Какой официальный адрес, я подчеркиваю, не посольство Соединенных Штатов, а резиденция американского посла в Москве. Если они сейчас наберут и узнают, они поймут, что мы ответили давным-давно уже.
Ответили раньше, чем
даже... А как, расскажите всем, как
это? Не, ну это, видите, в ребусы какие-то, в загадке. А какой-то приз будет, Николай Николаевич? Нет? А какой?
Приз будет нож, который мы воткнем потом в спину, да, там...
Вынем нож Трампа из спины и
подаем. Да, из своей спины воткнем кому-нибудь еще там.
Это не гигиенично, да? А мы выяснили, что Трамп...
Просто смотрите, они что опять вам скажут? Кто принял решение о переименовании площади? Трамп? Нет, мэрия Вашингтона.
Вашингтон,
ну, понимаете,
да.
Формально вот гражданин Трамп, он за мэрию города Раменского отвечает, предположим.
Так вот, Собянин пускай примет решение, какие проблемы.
Я говорю, мне еще раз, мне свой город жалко, просто, понимаете, ради кого-то там переименовывать центральную улицу.
Улицу не надо. Но есть же у нас улица Уго Чавеса, в чем проблема?
Уго Чавес был наш друг, который для нашей
Кеннеди
страны
Кеннеди был наш друг, допустим. Ну и все. Ну ладно, хорошо, да. Я пытался вас уговорить, вы отказались.
Ну, Сергей Семенович нас послушал, да, вот сейчас примет решение.
Спасо-Песковский переулок, пишет Алексей.
Нет, или... там есть еще один адрес.
Еще один адрес. Ищите, пока вы не нашли. Можно переименовать в улицу имени пробирки Кольна Пауэлла.
Пишет Москве, Игорь. Да,
правильно. Да, назвать Москве, улицу имени Харви Освальда, пишет 50-й. Нет, фантазия, конечно, наш слушатель работает. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну и Андрей предлагает улица геноцида индейцев, да? Коренного населения Америки.
Хорошая мысль.
Вот видите, обращайтесь.
Улица Чингачгука, Большого Змея, да?
Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, пожалуйста. Да.
Некорректно, Олег, некорректно сравнить, конечно, отношения Китая с Америкой, потому что у нас выкачивают ресурсы, транснациональные корпорации. Посмотрите, все природные ресурсы принадлежат кому? Американским компаниям, а не каким там китайским, индийским, всем прочим. Мы колония полностью сырьевая. О чем вы говорите, господа?
Спасибо, спасибо большое, Олег. Ну, Николай Николаевич, ваш камень, ваш огород камень.
Да, это...
Занесли вы уж как-то
что-то. Это художественный свист. Я должен сказать нашему уважаемому радиослушателю, мы сейчас строим более десятка атомных электростанций в разных странах мира. Я хочу ему, кстати, подсказать, что самый мизерный реактор в нашем исполнении, а он недорогой, в принципе, стоит 3,5 миллиарда долларов. Извините, это нафиг вам никакое, не сырье. Дальше, Россия сейчас демонстрирует самые большие темпы по увеличению продаж оружия. У нас очень неплохие, несмотря на определенные неудачи, позиции на рынке космических технологий. Россия вышла, кстати, на первое место по экспорту зерна. Ну, извините, вот Америка, может быть, она тоже там какая-то очень радикальная и прочее, но Америка была на первом месте по экспорту зерна, и ее что-то это не парило с точки зрения технологий там и всего остального. Почему? Технологии, 3D-принтеры, все это замечательно, а есть хочется 3 раза в сутки, понимаете? Тот, кто занимается производством и экспортом продовольствия, тот будет лидером мирового рынка. Поэтому мы не только сырье продаем, хотя, конечно, и сырье тоже. Ну, а вопрос, прежде, Канада классная страна? Абсолютно сырьевая.
Наверное, не было. 7373948, потом расскажу смешную историю про сырье. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста, ваш вопрос.
Ответы должны быть пропорциональные. Так. Был убит Кеннеди, как и Немцов. Можно назвать это место улицей имени Кеннеди.
Ну вот, я уже предложил.
Тоже был убит. Относительно сырья и так далее. Во-первых, зерно хороший показатель, но все-таки уже поздновато. Нужно смотреть на урожайность с одного гектара, сколько это было. Мы очень долго отступали, лелеяли наши колхозы. И вот сейчас относительно частный Агропром показал, что чтобы увеличить урожайность, нужны интенсивные методы, а не экстенсивные.
Михаил, немного в другую сторону нас уводите. Сейчас мы пойдем спорить про агропромышленный комплекс. Вот понимаете, в чем дело? Я понимаю, о чем вы говорите.
Мы отстаем. Путь один. Сотрудничество с Америкой.
А, все, понял. Вот теперь понял.
В истории мы всегда были с ними, дружили в тяжелые времена. Всегда. Мы никогда не стреляли друг друга. Ни разу, американские солдаты, русский солдат никогда не стали...
Понял, Михаил. Смотрите, я просто немного вас ограничиваю по времени. Алексей Александрович, ну вот единственный путь у нас с Америкой дружить. А мне вот сколько раз говорили, что каждая дружба наша с Америкой заканчивалась нашим проигрышем неминуемо.
Больше того, нет, но надо заметить, мы дружить начали с того, как она обрела независимость, и благодаря нам, так, на всякий случай. Так, да. Давайте вот, мы скажем, и пойдем от этого.
Ну, так что?
Вот, а что касается там сырья, вернее, наших природных ресурсов, они не принадлежат, конечно, никаким транснациональным корпорациям, это запрещено законом, они принадлежат, конечно, Российской Федерации, это абсолютно очевидно. Вот, но... А вот с чем соглашусь с Николаем Николаевичем, вот смотрите, на днях Россия заняла первое место в рейтинге развивающихся экономик по версии Bank of America, то есть обогнав Китай и Южную Корею, так, на всякий случай. И вот здесь вот речь-то идет действительно о том, что санкции, которые они на нас ввели, они, кстати, другой эффект совсем сыграли. И здесь и агропромышленный
они
комплекс.
Они нам готовят новые санкции.
Да, я просто хочу агропромышленный комплекс. И то, что мы действительно традиционно, в чем мы занимаем это в атомной энергетике, конечно, мы начинаем занимать уже вот оборонно-промышленный комплекс, который мы подняли на такую высоту, который, ну, надо заметить, что лучший, ну, не буду говорить лучший, один из лучших в мире, но по многим показателям лучший в мире. он потащил за собой, конечно, и другие сферы экономики, которые сейчас будут диверсифицированы, и мы начнем получать товар народного потребления. Это стоит в планах, это точно будет сделано.
Алексей Александрович, прерываю вас в каком смысле? Я обещал смешную историю про сырье, да? В Прибалтике притворился украинцем, зашел посмотреть, ну, в серьезном магазине, говорю я, вот с Украины, говорю, это что такое, янтарь продаете? Они говорят, да, будете брать? Я говорю, вы что? 95% янтаря – это русский янтарь. Они говорят, ну что вы, все нормально. Это ведь нашими мастерами, руками наших мастеров. Мы делаем эти изделия из янтаря. И Россия – это только сырье, только сырье. Поляки – серебро, янтарь, мы – янтарь, Россия – только сырье. Я говорю, тогда, ладно, подумаю, пойду, вернусь через некоторое время. Ну, то есть, молодец продавец, да? Просто такая вот история. Ладно, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот, телеграм. Сейчас я хочу коротко просто поставить вопрос на голосование. Сегодня он будет звучать примерно следующим образом. Как вы считаете, отношения наши с Америкой все-таки в ближайшем каком-то будущем, может быть, через 2 месяца, может быть, через полгода, начнут улучшаться? Или они, скорее всего, будут ну, либо стагнировать, либо ухудшаться? Вот такой вариант. 134-21-35. Все-таки вы ждете улучшения отношений со Соединенными Штатами Америки? И вот, может быть, вас Николай Николаевич отчасти убедил в этом и говорит, что Трамп не такой плохой парень, как нам представляется сегодня. 134-21-35, 134-21-36. Да нет, нам уже не суждено, скорее всего, дружить с Америкой ни через 2 месяца, ни через полгода, ни через год. Все, мы конкуренты, и именно эта конкуренция нас толкает к противодействию, да? 134-21-36, в таком случае вы набираете. Ну, а мы можем пока еще принять несколько звонков, я надеюсь. Попробуем. 7373-948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, смотрите, вопрос такой.
Да.
А вот все, во-первых, по поводу того, что назвали, хотят назвать улицу имени Немцова, а что в этом вот плохого прям?
Что в этом плохого?
Ничего.
Ничего.
Не, ну вы знаете, они там, конечно, намекают на то, что у нас там кто-то к этому причастен и прочее. Действительно, они хотят нам какой-то лыко в строку засунуть. Но я-то как раз и считаю, как наш радиослушатель, ну пусть называют, если нечего делать. Понимаете, мы на это все вестись не должны.
Более того, я думаю, что каждый уважающийся человек должен приехать потом на улицу Немцова и положить цветы из России, имеется в виду.
А для этого 99,9 американцев должны сначала узнать, кто это такой. Потому что я что-то сомневаюсь, задача. Да, что
но перед тем, как 99,9% американцев узнают, кто такой Немцов, мы должны все-таки узнать адрес, вы обещали, никто не может догадаться.
Ну, был собачья площадка 2.
Собачья площадка 2, там расположено что?
Резиденция посла Соединенных Штатов.
Ну, вот говорят, вот такая штука, понимаете, собачья площадка 2, правда, неправда, вот не знаю. Может,
вот у себя мы здесь не должны называть Немцовым, это мое большое убеждение, потому что, зная, как он работал в Нижнем Новгороде и здесь
правительство. А у себя в Америке мы назвать можем, правильно?
А у Америки и у них.
Слушайте, какие проблемы? Мы избрали американского президента, давайте уже скажем честно, почему мы не можем назвать улицу, как мы хотим, например, в честь Немцова?
Ну, одну из башен в комплексе Федерации назовем Трамп Тауэр.
Да вот и все, это, и да, легко. Будет. Мы можем сделать все, что мы захотим, я так понял. Ну, так говорят американцы сегодня. 28% радиослушателей говорят, что скоро мы помиримся с Америкой и, ну, так скажем, улучшаться будут отношения. А все остальные, то бишь 72%, говорят, что улучшаться отношения не будут, будут только хуже. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Это была программа «Своя правда». Благодарю экспертов за участие. Приходите
еще. Спасибо.